Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня начинаем разговор непосредственно о религиозных представлениях Древнего Египта. Вы увидели историю этой древней культуры, этой древней цивилизации, увидели, как из тысячелетия в тысячелетие общество живет и дышит каким-то своим историческим ритмом, что в каком-то смысле египетское общество существует и до сих пор. Египтяне себя большей частью, там есть разные направления, но большей частью они себя осознают потомками великой древнеегипетской цивилизации. Они не считают себя новыми людьми, так же, как современные греки осознают себя потомками великой греческой цивилизации. И вот, естественно, когда мы говорим о религии столь большой, глубокой культуры, то мы начнем разговор о понимании категории Бога в Египте. Тем более, что вам всем в школе, а может даже и в других институтах, говорили о египетском политеизме, о многобожии. В этом есть свой резон, свой смысл. Но мы попробуем начать путь с другой стороны. Мы попробуем посмотреть... Да, кстати говоря, один из таких крупных египтологов, крупнейших ученых в области Египта, Эрик Холмунг, так и назвал свою книгу «Один или множество. Понимание Бога в Древнем Египте». То есть, на самом деле, это, как вы видите, для ученых проблема. Это не так все просто. В чем же тут дело? Ну, начнем с самого начала. Древние египтяне именовали Бога вообще, то есть не личное имя Бога, личных имен или личных прозваний было много, и о них мы будем говорить. Но мы должны с вами понимать, что слово «Бог» – это не есть имя. Вы помните, что когда Моисей спрашивает на Синае, как имя тебе, и он слышит: «Отец, зачем тебе знать имя мое, оно чудно». А тем не менее, слово «Бог», «Илу», «Иль», «Эль» в семитских языках было издревле. Значит, это имя «Илу», «Эль» – это не имя. Это слово не имя. Это, если угодно, нарицательное существительное, которое дает обозначение некой категории, но не имя. Скажем, вы, каждый из вас человек, можно сказать, там, юноша, девушка, да, но это не есть имя. Ваше личное имя другое, то, которое вы носите, и то, которое произносится, когда вы подходите к чаше во время причастия святых тайн, то, которое вам дано от купели, то, которое, в конце концов, вам дали родители при наличии имени. Вот это ваше личное имя. А нарицательное имя – это то, которым обозначается категория. Категория предмета. Вот наше слово «Бог», славянское слово «Бог», намного более древнее, чем христианство, естественно. Это слово происходит от санскритского глагола «пхаяти». «Пхаяти» – «давать». Одаривать. Отсюда санскритское слово пхага. Пхага. Одаривающий. То есть Бог. Значит, понимаете, и наш, вы знаете, что наш язык индоевропейский, и санскрит – это наиболее древняя известная нам форма индоевропейского языка. Так вот, видимо, древние предки и славян, и других индоевропейских народов, скажем, древние арии, они связывали с Богом, в первую очередь, вот называли некую сущность Богом, высшую абсолютную сущность, имея в виду ее качество дарить, давать жизнь, бытие, все блага мира. Поэтому, кстати говоря, наше слово «богатый» и слово «бог» – это, в общем-то, однокоренные слова. То есть «богатый» – это тот, кого Бог одарил, того, кого высшее существо надарило какими-то многими положительными качествами, вещами, возможностями и так далее. Вот так понимали, имя в Египте, у ариев. Так это вошло и в наш язык. То есть запомним точно, что Бог это не личное имя. Не личное имя. Это обозначение категории. Но категории, стоящие из одного лица, да? Из одной сущности. В Древнем Египте Бог обозначался определенным значком, иероглифом. Этот иероглиф очень распространен в Египте, и он имеет вот примерно вот такую вот форму. Слово это в условной транслитерации, вот этот иероглиф, читается как nature. Nature. Значит, я напоминаю, что буква Е – это искусственно вставленная буква. Мы знаем только, потому что иногда этот иероглиф фонетически пишется, и тогда мы знаем, как, собственно, он произносился. Но гласных мы не знаем. То есть три согласных звука – это N, T, N, C и L. Nature. Что означает знак? Да, должен вам сказать, что слово nature, вот этот значок, то, что это слово Бог, это мы знаем наверняка, потому что изучение древнеегипетского языка, расшифровка древнеегипетского языка Шампольоном, в 1818 году началась так называемого, может быть, кто-то из вас слышал, розетского камня, розетской билингвы. Дело в том, что в 189 году до Рождества Христова, 196 году до Рождества Христова, один из грекоязычных царей Египта, Птолемей II Филопатор, повелел написать некий указ от своего имени для египтян и на греческом, и на египетском языке. Таких указов сейчас известно несколько. Так и писали вот уже цари династии Лагидов. Вы помните, что такое династия Лагидов? Они писали на греческом языке для своих греческих подданных, на египетской иероглифике, на священном языке, и на демотике, на разговорном языке, на котором реально говорило общество. Понимаете, на древнеегипетском и священном языке произносились только богослужения и молитвы уже в его время, во время династии Лагидов. То есть, так же, как сейчас никто не говорит на церковно-славянском языке, даже самые благочестивые монахи в обыденной жизни говорят на русском языке, да? Точно так же и на древнем священном египетском языке, который писался иероглификой, не говорили. Но он все равно считался наиболее священным языком, поэтому надпись была сделана тремя, фактически на трех языках, потому что демотика очень сильно уже отличалась от древнего египетского языка. И писалась совершенно по-другому, была скоропись, которая, в общем, на взгляд, напоминает современную арабскую вязь. И далеко, кстати, не все египтологи умеют читать демотику, потому что различать знаки египетского иероглифического письма, написанные иконописью, очень тяжело. Ну так вот, никаких сомнений нет. Слово «бог» по-гречески, да, «теос», слово «бог» это и есть «nature», то есть то, что соответствует этому знаку в иероглифике, то на греческом языке обозначается словом «теос». Что же означает этот знак? Этого египтяне нам не объяснили. У нас нет объяснения этого знака. Кое-какие знаки у нас дошли, египетские объяснения, но слово «знак Нечен» не объяснили. И вот такой египтолог, хранитель египетских древностей Британского музея, сэр Уильям Бадж, он в своей книге о Древнем Египте, она есть, египетская религия, она даже переведена на русский язык, она была написана еще до революции, а до революции все очень быстро переводили. Сейчас, правда, вот тоже стали опять хорошо переводить современные книги. Ну так вот, Уильям Бадж, он говорит, что он совершенно очевидно, что этот знак это не что иное, как изображение каменного топора на древке. Он даже говорит о том, что в больших цветных иероглифических изображениях на больших памятниках ясно видно, что к палке вот этот каменный топор привязан кожаными ремнями. То есть видны вот эти значки кожаных ремней. Так, действительно, этот каменный топор, он был тяжелый, хотя нам пробивали дырку и вдевали в него палку внутрь этого камня, но тем не менее, чтобы, поскольку материал камень довольно хрупкий, все равно обвязывали еще кожаными ремнями. Как пишет сэр Бадж, это было, видимо, очень тяжелое и очень могучее оружие в руках опытного воина. Если догадка Уильяма Баджа верна, то мы получаем в свои руки, дорогие друзья, редкое свидетельство соответствия культуры. Вот вы помните, что в эпоху мегалита топоры, каменные топоры были символом небесного бога. Их закапывали в основании менгиров, или сами топоры, или их модели. В Испании изображали солнечного бога с топором, с каменным топором в руках. Это знак могущества. Атрибут, с одной стороны, безусловно, мужской. Это не женский. Каменный топор – это оружие мужа, оружие мужчины. Причем древнее, наиболее мощное оружие. Ведь в доисторической древности, в эпоху палеолита, или неолита, в общем, до изобретения металла, мечей и сабель не было. Но был каменный кинжал и был каменный топор. Ну, был лук, копье, да. Но наиболее величественным, могучим оружием, знаком силы мужа, воина, был топор. Поэтому, видимо, древний человек, как мы уже с вами не раз говорили, занимаясь древними религиями, видел в Боге, вот тогда видел в Боге, в первую очередь, великую силу, всемогущество, как мы бы сейчас сказали. Имя всемогущий, всесильный, это было, наверное, главный образ Бога. По крайней мере, этот образ запечатлелся в избрании знака. Египтяне изображают иероглиф nature как знак топора, как изображение топора. Впрочем, это мнение Баджа. Мне кажется, оно справедливое. Но в египтологии потом высказывались другие мнения. Знаток египетской письменности, составитель египетского словаря, другой английский ученый, Алан Гарднер, он говорит о том, что это изображение, вот этот значок, это изображение флага, который, вымпела, который развивался около храма. Действительно, около египетских храмов развивались флаги, напоминающие этот иероглиф, то есть им такой же примерно формы. Правда, совершенно непонятно, то ли имя, то ли знак от флага, то ли флаг от знака. Это второе мнение, как ни странно, стало наиболее распространенным в египтологии, что это значок флага. Мне это кажется маловероятным. Наконец, сам Эрих Хорн, который вот, написал книгу «Один или множество», он высказал уж вовсе фантастическую точку зрения, хотя вроде ученый очень серьезный. Он сказал, что да, флаг это вторичное, флаг от знака, а знак это изображение ничего иного, как изображение запеленутой мумии. Действительно, в Египте одним из значков была запеленутая мумия, и она изображалась вот так вот. То есть это человечек, это такая искусственная борода. Ну, вот это более-менее изображение саркофага. Это и более-менее изображение саркофага, фигурного, в который клали тело. Но согласитесь, что между этим значком, который, естественно, лежит, и между поставленным на голову и редуцированным до палки всем телом, большая разница. Поэтому можно сказать, что Эрих Хорнг, он переоригинальничал, скорее всего. То есть... У него, правда, есть аргумент. Он говорит, что умерших очень часто именовали словом «нечер». Тоже. Это правда. Это правда. А вот почему умерших именовали словом «нечер», это мы с вами будем разбираться чуть позже. Но это не аргумент. Понимаете? Вот это не аргумент, что значок «нечер» – это изображение вот, поставленного на голову, как он пишет, запеленутого фетиша. Это, в общем, все чепуха. Но вы должны, тем не менее, знать, что такая интерпретация тоже есть. Я склоняюсь, что первое мнение, мнение Баджа, оно наиболее верное. Слово «nature», оно продолжает существовать в коптском языке, вы теперь уже знаете, что коптский язык – это поздняя версия древнеегипетского языка, только записывается такими своеобразными буквами, ну, естественно, взятыми из греческого, но в другой немножко графике. Это нойте, нойте. Так слово «бог», «бог Библии», то есть, когда я копты... значит, на копском языке читает Библию, или вообще там во время богослужения, на копском языке Бог это нойте. Опять же, удивляться не стоит, потому что, начиная с нового царства, то есть с 18-й династии, просто из-за эволюции языка, в слове «nature» выпадает конечное «r». И слово начинает намного больше, как вы понимаете, напоминать нойте, то есть только два согласных звука, здесь дифтонг ой и э на конце. Во множественном числе коптское nature совсем похоже, там ре сохраняется, и получается эн-тир. Это, естественно, будет звук э, энтер. Это как это, да, греческое это. Энтир. Множественное число боги. Боги. То есть мы можем сказать, что вот это слово nature в древнем значении, или notir может быть, я не знаю, неважно, будем говорить nature, чтобы как бы в традиции современной египтологии. Что это слово дошло до нас в коптском языке и употребляется в коптском священном писании, в коптском богослужении. Теперь посмотрим, откуда это слово. Ведь одно дело иероглиф. теперь мы знаем разные понимания значения иероглифа. А откуда слово? Слово это вовсе не обозначает каменный топор. Каменный топор употребляет совершенно другое слово в египетском языке. Слово «нечер», «нойте» обозначает совершенно другую вещь. Это характерная особенность, совершенно особенность египетского языка, что там знак вовсе не всегда обозначает сам себя. Со словом «nature» связано, опять же, одно слово, которое перешло к нам даже в русский язык и употребляется у нас. Но мы только не знаем, что это слово египетское, уж тем более, что оно связано с именем Бог. Это наше слово «натр», «натр», «натрий», химический элемент. Дело в том, что натрий-2-ОН, то есть натриевая щелочь, это средство, которое употребляли и употребляют до сих пор при производстве мыла. Это поташ, который добывают в натровых озерах Египта, который в Египте издревле употребляли для омовений, и обычных омовений, и священных омовений, и для... это обязательный элемент мумификации. Какой бы ни была форма мумификации, самой дорогой или самой дешевой, обязательно тело помещается в щелок. Для абсолютно практических вещей. То есть должно быть полное обезвоживание тканей, что и, собственно говоря, щелок, что при помощи щелока и достигается. И поэтому слово «щелок», слово «натор» и слово «бог» в Египте произносятся практически одинаково. Практически одинаково. И мы можем предположить, что для египтян слово Бог, nature, обозначало, вот в смысловом плане, обозначало идею чистоты. Чистоты. Это интересное и глубокое прочтение понятия Бог. Ведь каждый человек нечист, не своим физической нечистотой, а нечист своей духовной нечистотой. Каждый человек осквернен грехом. Но от чего? Вот почему мы вообще знаем категорию греха и нечистоты? Откуда она в нас? Потому что у нас всегда, даже если мы не ахти какие верующие люди, для нас всегда есть образ правильного, чистого бытия и наше сознание того, что мы этому бытию не соответствуем. Не соответствуем. Отсюда и идея различных ритуальных омовений, которые, вы знаете, были у древних евреев обязательно. Омовение перед молитвой, омовение после всяческих осквернений, и сохраняются до сих пор в иудаизме, омовение от касания к мертвому и так далее, и так далее. Такие же омовения есть в исламе, обязательно перед молитвой надо совершать омовение, и как совершать все это в любом мусульманском молитвеннике нарисовано, и каждый человек это может воспроизвести. Во многих других традициях тоже. По сути говоря, наше крещение... Это ведь тоже омовение. Не случайно крещение по-гречески, таинство крещения, это баптизм. То есть это омовение, это прохождение через баню, грубо говоря. Не так и именуется баня паки бытия. Да? Омовение, которое ведет нас в вечную жизнь. Это уже в русском языке мы слово таинство крещения обозначили словом скорее финальным, То есть мы, аще вы не знаете, что если вы во Христа крестились, вы в смерть его крестились. Понимаете, вот этот образ крестной смерти. Это именно особенность русского народного богословия. А вообще-то таинство крещения – это омовение. То есть омовение от греха, от скверны. И вы вспомните, если вы крестились во взрослом возрасте, вы помните свое крещение. Если вы крестились во младенчестве, вы, наверное, были участниками, наблюдателями крещения других. И вы помните, что священник повторяет после таинства, первой части таинства крещения, омылся, очистился и так далее. То есть это именно очищение от греха, конечно, от греха. То есть для египтянина было очень важно, что есть категория абсовершенной и абсолютной чистоты. И эта категория – Бог. Опять же, это широкое передневосточное представление. Широкое передневосточное представление, которое, ну, мы можем найти, например, у пророков. Вспомним пророка Исаию. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Да, Исаия 6.5. То есть... Вот категория «Бог чист, я не чист, горе мне». А у пророка Малахии есть просто совершенно египетский образ. «Бог мой, как щелок очищающий». Малахия 3.2. По-коптски вот этот щелок – это нойтен, нойтен. То есть это то же самое, видите, совершенно так же пишется слово, только с «н» на конце, обозначающим неодушевленные предметы. Нойтен, щелок. И действительно, в древнейшем египетском тексте, вот в корпусе текстов пирамид, мы читаем, египтяне, как и многие другие древние народы, как и некоторые из нас, очень любят игру слов. И вот в 25-м речении текстов пирамид, то есть в самом начальном речении, где приносятся разные жертвы умершему, говорится о человеке. Он Эферкара, ну это личное имя. «Прими натор, предназначенный тебе». Натор, предназначенный тебе, это нечерка, нечерка, дабы стал ты Богом, нечерика, нечери, нечери, это нечери, это обожение вообще. Это вот слово нечери означает стать Богом, обожиться. Значит, прими натор, предназначенный тебе, дабы ты стал Богом, дабы ты обожился. Итак, мы видим, что категория, значит, то слово, то понятие, которым обозначается Бог, это слово чистый. То есть божественное для египтян преимущественно это чистота. На египетских храмах обязательно имеется надпись, что, имея как, смысл которой, она немножко варьируется, но смысл которой в том, что только чистый может переступить порог храма. Только чистый может переступить порог храма. Потому что к чистому, к Богу, может подходить только чистый. Вы помните, какие правила очищения были в Иерусалимском храме для священников и так далее. Какие ограничения были. Второй очень важный момент – это тот, что слово «Бог» употребляется и в единственном, и во множественном числе. Множественное число очень распространено. Все боги. Все боги. Во главе всех богов. Совершенно распространенный образ. И именно это иногда заставляет египтологов думать, что если множественное число, то тогда мы имеем дело с многобожием. Но не будем здесь спешить. Действительно, за многими понятиями в египетском языке закрепилось слово «бог». Чистый. Чистый. В чем же тут дело? А дело в том, что мы идем от категории абсолютного монотеизма к слову, да, к понятию Бог. А египтяне шли от слова, от термина, к Богу-творцу. Они давали Богу-творцу имя чистый. И о творении мира, и о Боге-творце мы будем все время говорить подробно. Они давали Богу-творцу имя чистый, чтобы подчеркнуть его внутреннее качество. Но чистым был не только Бог. Все, что было связано с Богом, все, что было божественного, оно все чисто. Поэтому, кстати говоря, и умершие чисты. Те умершие, которые прошли посмертный суд, а египтяне, вы даже слышали об этом, потом будем об этом говорить подробно, египтяне знают идею посмертного суда. Вот те, кто прошли посмертный суд и оправданы, они чисты, поэтому они тоже нечер. Те духи, которые служат Богу, которые им созданы, им сотворены, но которые служат Богу, они чисты, потому что духи, которые отпали от Бога, они стали нечистыми, они стали падшими, грешными духами. И у нас же есть категория нечистый, да, нечистый дух. Вот мы реже говорим чистый дух, да, такое выражение у нас не принято. Хотя, по сути говоря, так можно сказать, конечно, ангелы это чистые духи. Но нечистый, даже можно не добавлять дух. Само слово нечистый уже означает какое-то противное бесовское существо. Вот, значит, соответственно, духи, которые служат Богу, они тоже чисты. Их много, они вам надаются во множественном числе. Наконец, люди, которые... Да, египтяне знали, мы это с вами опять же будем изучать. Египтяне, конечно, знали, конечно, понимали, что на самом деле, увы, чистых людей на земле нет. Вопрос только в уровне чистоты. Но некоторым категориям людей надо было быть чистым. Если бы они не были чисты, они не имеют права быть тем, чем они являются. Таким существом являлся царь, в первую очередь. Царь. Царь был чистый, царя именовали Нечер всегда. С первого раза, как мы встречаем по отношению к царю, какие-то титулы и эпитеты, среди них обязательно присутствует слово «нечер». Не потому, что царя обожествляли. Потому что если царь нечист, он не может быть царем. Он не может выполнять той своей великой функции совершенного человека, ради которой, собственно, монархия установлена была. Понимаете? Он чистый по определению. Те, кто служат от его имени в храмах, то есть, по-нашему, священники, да, они тоже nature, они тоже чистые. И слово nature очень распространено. В Египте для обозначения разных категорий священников. Там священники, служащие в заупокойных храмах, имеют определенный там имя, в нем присутствует слово «nature». Священники, служащие в храмах различных богов, они тоже имеют другой титул, тоже в нем слово «nature». Потому что они должны быть чистыми. По крайней мере, в момент служения они должны быть чистыми. Так же, как вы знаете, что есть правило, что православный священник не может подойти к престолу, если он совершил некоторые... Даже не грехи, если он совершил грехи, тем более он должен покаяться, он без этого не может совершать литургию. А некоторые грехи, например, убийство, навсегда лишают священника права служить литургию. Поэтому часто не рекомендуют, сейчас, конечно, никто этого не слушает, потому что вообще сейчас мало кто кого слушает. Но вообще раньше, я знаю, например, вот в дни моей молодости, опытные духовники не рекомендовали священникам водить автомобиль. Потому что всякое может быть. Может сбить человека, даже не по своей вине. Там какой-нибудь дурак бросился под машину. И все. И ты уже не имеешь права служить никогда. Потому что ты отнял жизнь. Это, безусловно, было правило Византии. Например, священник, воин не мог стать священником. Монахом, да, но священником нет. Хотя, опять же, никакого греха он не совершал, объективно говоря. Он выполнял волю царя, сражался, но тем не менее. Так же, как вы знаете, что священник, если у него были отношения с женой, не может совершать литургию. То есть, никакого греха в этом нет, если он женат. Понятно, что какие-то отношения не бывают время от времени. Но все равно это та форма нечистоты, которая не позволяет служить литургии. Вообще, эти все вещи очень тонкие и глубокие, понимаете? Что?
Охотиться может, животных убивать.
Охотиться, да, животных убивать. Вроде бы никто не запрещал. Хотя, опять же, вы понимаете, вот так вот, если мы узнаем, что какой-нибудь батюшка заядлый охотник, вряд ли к нему народ пойдет табуном, понимаете? Вот что-то в этом есть не то. Хотя, вроде бы, формально я не помню запретов. Может, я ошибаюсь. Может, какой-нибудь канонист тут есть, он мне скажет, что есть запрет на охоту. Я не знаю этого запрета. Никогда не слышал, хотя вот больше 30 лет в церкви. Вот. Но вот это не симпатично, понимаете? Вот, например, мне не симпатично, что император Николай II ходил по Царскосельскому парку, убивал кошек и воров. Ну, вроде бы это не запрещено, да? Но мне кажется, что это гадко, убивать животных. Не просто так. Да, просто так, понимаете? Вот, хотя там, я знаю, у охотников есть правило, что ворона плохая птица, ее надо убить. Но мне нравится, вот мне все это не нравится, это все ненормально, понимаете? То, что Бог создал, без большой нужды мы у этого жизнь отнимать не должны, по-моему. Я, например, даже рыбу никогда в жизни не ловил. Но комаров убивал я, конечно. Да, такого совершенства я не дошел. Ну, без всякого остервенения. Просто ради спасения собственной жизни. Вот. Так что, и вот это употребление, более широкое употребление слова «Бог», оно ведь присутствует очень широко и в нашем Священном Писании, как вы знаете. Вы помните, во Второзаконии говорится, там, Второзаконии 10.17, Бог наш есть Бог богов. Что это означает? А в знаменитом 96-м псалме, говорится, поклонитесь пред ним все боги. В русском переводе все ангелы его. Но в еврейском тексте все боги. Это у нас так перевели. И перевели правильно. Потому что, конечно, речь идет не о богах, равных Богу-творцу, а именно о ангелах, о посланниках. Но в еврейском тексте это илум, это боги. Тоже во множественном числе. И в этом смысле очень интересен 81-й псалом, который многое нам объясняет. Помните его, да? Бог встал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Дайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Вышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякие из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Во-первых, вы помните, что эти слова объясняет сам Спаситель. Когда его иудеи обвинили в том, что он себя делает равным Богу, он сказал, что разве в вашем Писании не говорится, я сказал, вы боги и сыны Вышнего все вы. Помните? И да, если, говорит, к тем, кому обращено Слово Божие, именуются богами, дальше продолжает Спаситель в Евангелии от Иоанна, то тот, кого Бог осветил и послал в мир, разве он не может называться Сыном Божиим? То есть, мы видим, что сам Господь объясняет, что те, к кому обращено Слово Божие, им могут именоваться богами. Почему? Потому что Слово Божие может быть обращено и услышано только богоподобным, только подобным тому, от кого оно изошло. А весь смысл псалма в том, что люди не таковы. Я не случайно прочел им этот кусок целиком. Помните, что Бог говорит среди богов, а все люди, эти боги, в кавычках, судят неправедно, оказывают лицеприятие нечестивым, угнетают нищего и так далее, и так далее. Поэтому, хотя вы боги, говорится в этом псалме, вы умрете как люди и пойдете как всякие из князей, понимаете? Потому что, хотя вы боги по сути, ну вы отказались от этого божественного положения, и поэтому вы люди. Вот в Египте мы с вами потом увидим, что тоже эти два понятия, боги и люди, они, как ни странно, не имеют не абсолютную привязку, а относительную. В одном из текстов пирамид есть слова, которые многих египтологов вводят в заблуждение. Там сказано, что люди хоронятся, в смысле не совсем понятно, то ли их хоронят, как у нас хоронят умерших, то ли они прячутся, там можно понять и так, но слово хоронятся, славянское, оно в этом смысле подходит. Люди хоронятся, а боги взлетают. И вот думают, что это тут имеется в виду. На самом деле все очень просто. Что те, кто чисты, надо опять же помнить, что это слово «нечер». Те, кто чисты, они взлетают, они идут в небо к Богу. А те, кто люди, то есть те, кто не стали «нечер», или потеряли это качество «нечер», потеряли качество чистоты, они и сами прячутся от Бога, потому что ему страшно перед лицом Божьим. И их после них участь земляная могила – а не небесное царство, понимаете? То есть тот же самый принцип. Поэтому, и вы помните, что в первом послании к Коринфянам апостол Павел объясняет, что один есть Бог-творец, хотя много есть так называемых богов и на земле, и на небе, и на земле. Но для нас один Бог. Помните, да, эти слова? Значит, первое послание к Коринфянам 8:4. То есть, опять же, у нас это же самое понимание имеется. Это надо, просто мы его немножечко подзабыли. И мы, как иудеи, смущаемся, читая этот псалом. И некоторые наши экзегеты говорят, что когда Бог стал сонми богов, имеется в виду судьи или кто-то. Нет, конечно, имеется в виду просто люди. Просто люди. Никакие не судьи. Вот. И даже если судьи, это тоже люди. Только они должны быть чистыми. Уж кто-кто, а судья должен быть чистым. Так что, так же, как в Древнем Египте, и у нас, и всюду, и в самой монотеистической религии будет употребляться слово «Бог» в единстве во множественном числе. Разве что ислам, которого все-таки такой он школьный монотеизм, понимаете, которым нет никакой мистической, вот такой особенной глубины, но там четко знают, что Бог один, есть Бог-творец, все остальное другое. Вот там, пожалуй, множественное слово «боги» не будет употребляться. И то надо подумать, надо поискать. А христианство, построенное на традиции еще и Ветхого Завета, имеющее огромную эту мистическую подоснову, оно не боится употреблять слово «боги», «обоженье», да, к людям, к ангелам, к огромному кругу существ. Не боится множественного числа в слове «бог». Египтяне не боялись. Так что мы в этом смысле не должны смущаться, встречая слово «nature» во множественном числе и обращенное ко многим категориям. «Nature», да, множественное число «nature». Множественное число в египетском языке обозначается знаком цыпленка, изображением цыпленка, но я не буду его рисовать, я и не нарисую как следует. Вот, египтяне умели это делать лучше, а в нашей транслитерации это пишется так, полугласно. Какие же любимые категории были для слова «Бог» в Древнем Египте? Ну, конечно, вы все знаете. Такой Косидовский, популяризатор, польский популяризатор времен социализма, который написал библейские сказания, вот старшее поколение их может помнить эту книжку, написал и про Древний Египет книжку «Когда солнце было Богом», о религии Древнего Египта. Ну, в общем, книжка, конечно, слабая, чепуховая, но характерный образ. Действительно, если вы вспомните, в школе вас также учили о том, что египтяне верили в то, что солнце было Богом. Смею вас твердо заверить, египтяне в это не верили. Другое дело, что египтяне обозначали солнце знаком Бога, и им поэтому, вернее, Бога знаком солнца, знаком Бога, обозначали Бога знаком солнца, и давали ему имя, аналогичное имени светила небесного. Но это, опять же, универсальные, совершенно универсальные вещи. В египетском иероглифике солнце обозначалось диском, иногда с точкой, иногда без точки. Солнце, старое название солнца, это Ра. Ра. С кратким А. Солнечный диск как таковой, который до 18-й династии вообще никогда не объявлялся как и чем-то божественным, то есть диск солнца, это Итан. В нашей транслитерации Атон. Атон, Итан. Это диск солнца. Он нам понадобится потом, когда мы будем говорить о реформе Эхнатона. Итан, диск солнца. Когда египтяне хотели сказать о том, что солнце взошло, лучи солнца согрели землю, когда они говорили о солнечных затмениях, они употребляли слово солнце без божественного детерминатива. Когда они говорили о Боге, образом которого является солнце, они употребляли всегда божественный детерминатив. И к значку солнца добавляли один из двух видов божественного детерминатива. Это или знак nature, или другим божественным детерминативом является издревле изображение на таком помосте сокола. Сокола. Птички сокола. Который как бы превознесен над всем. Поэтому помост. Значит, идея превознесенности Бога. Опять же, мир грязен, нечист в силу греха. Бог над миром, он чистый, он не касается грязи мира. Почему взяли солнце? Да потому что, наверное, вообще в человеческом, среди человеческих возможностей нету более точного зрительного образа для обозначения Бога. Все-таки чистый – это же не зрительный образ. И податель всего, да, даритель Бхага – тоже не зрительный образ. А какой мы зрительный образ сможем? Конечно же, солнце. Потому что солнце дает все. Дает жизнь, дает созревание растений, дает свет, дает тепло. Да, лучи солнца могут быть палящие, могут быть убивающие, но для грешника и Божья любовь палящие и убивающие. А для праведника это теплые согревающие лучи. Египтяне и жители других южных стран знали, разумеется, и то, и то. И для египтян очень характерно было соединение слова солнца с образом всяческой жизнедательности. Всяческой жизнедательности. Причем для египтян был важен момент того, что солнце каждый день очень, не только дает тепло, свет, там, жизнь, произрастание растений, но каждый день побеждает смерть, свою собственную смерть. Понимаете, с одной стороны Бог вечен. Есть другое слово, которое мы сейчас будем говорить, которое обозначает вот эту незыблемость и целостность Бога. А с другой стороны, вот из древности, из египетской древности мы знаем идею того, что Бог побеждает смерть своей смертью. Это великая тайна, о которой мы будем еще с вами говорить. Но это древнейший образ победы над смертью, своей смертью и своим воскресением. И посмотрите, ведь, собственно говоря, это же и происходит с солнцем. Каждый вечер солнце умирает. Как бы мы сказали, оно западает. Слово «запад» отсюда и происходит. Солнце западает за горизонт, уходит. Его нет, оно умерло. Воцаряется тьма, холод. А в египетской пустыне это серьезно еще холод, особенно зимой. Летом там дикая жара, а в зимнее время ночью, днем там тоже жарко, около пирамид, а ночью там может быть 0 градусов, там может замерзать вода. Для бедного египтянина, вы сами понимаете, привыкшего к теплу, это смерть. Почти что. Вот. И все, кажется, жизнь закончилась. Нет света, нет жизни, ничего. Но утром появляется сначала розовый отблеск на восточном горизонте, потом озаряются облака, и потом выкатывается с востока, да, как бы востекает, да, отсюда слово «восток» наше, востекает, восходит огненный итон, огненный диск солнца. Вот для египтян этот образ смерти и воскресения солнца и смерти и воскресения Бога был важнейшим образом личной человеческой судьбы. И поэтому имя, которые очень любили египтяне и дали, и давали очень часто Богу, и, а египтяне вообще, чтобы, не дай Бог, не считать их многобожниками, вернее, чтобы простой народ не впадал в то, что каждое имя – это отдельный Бог, они соединяли имена в целые такие группы. Ну, даже как мы, понимаете, можем говорить о Боге, о том, что он и вседержитель, и жизнедатель, и благой, и милостивый. Но мы понимаем, что речь идет об одном и том же существе, да? Вот. Точно так же поступали египтяне. И для них любимым образом это был образ, который мы бы назвали... Я опять же пишу транслитерации, но сейчас я вам... А, там не было. Ра-гор-ахти. Ра-гор-ахти. Что это такое? Что это такое? Хор – это вышний, превознесенный, находящийся в зените. Изображался знаком сокола. Хотя сокол сам по себе, вот птичка-сокол, обозначал совершенно другим словом, словом «бик», никакого отношения к этому не имеющий. Здесь был важен сокол, как парящий вот в самом, если угодно, центре небосклона, в зените. Да? То есть это слово превознесенное. Ахет, ахет, ахти, это горизонт, горизонт. Или русское слово, редкое, но... Оно употреблялось в славянском, его обратно ввел в русский язык Волошин. Это окоем, как вы знаете, окоем. То есть все, что оком обозревается. Это линия, граница видимого. То есть солнце вышнего горизонта. Какого это вышнего горизонта? Это того, когда умершие преодолевают... границу этого мира и уходят в божественное бытие. Поэтому Ра-гор-ахти – это тот, кто спасает, тот, кто ведет в вечность людей. Так же, как солнце этого мира дает жизнь здесь всему временному, так же Ра-гор-ахти, солнце вышнего горизонта, вышнего небосклона, оно дает вечную жизнь умершим. В связи с этим образом, именем, очень таким распространенным и любимым, в Египте было Нечел Нефел, Бог благой, Бог благой. Так у нас переводят. Но опять же, с египетским языком надо быть аккуратным. Нечел Нефел. Слово «нефер» означает «цветущий», «расцветающий», «молодой» в этом смысле. Он же молодые. Вы же вот все расцветаете, да? Значит, вы все молодые. Вот, «цветущий», «молодой», «полный жизненных сил» или «тот, у кого растут жизненные силы». Обозначалась эта вот категория «нефер» очень странным значочком, который смысла египтологи не понимают. Есть, конечно, масса предположений, если бы не было предположений, не было бы египтологов. Вот. Но изображение это вот такое. Не правда ли очень странное изображение? Очень странное изображение. Но, я думаю, для нас оно как-то с чем-то ассоциирует дочток. Вот. Хотя перекладинка тонкая, а это толстая. Что это такое, не знаем. Но, как вы знаете, египтянам вовсе не был неизвестен крест. Крест был очень известен египтянам. С самой глубочайшей древности знак креста – это знак жизни. Слово «жизнь» – «анх» – это крест. Но просто это был крест с петлей, который несли в руке. А что это обозначает, я вам буду рассказывать в свое время. Опять же, египтологи спорят, в чем, что обозначает иероглиф «анх». Но Нефер такой. Нечел Нефер – это Бог цветущий, Бог дарующий жизнь, молодость, здравие. Так обозначали, кстати говоря, правящего царя, в том числе Нечел Нефер. Обозначали правящего царя, потому что он давал благополучие всему сущему. И, кроме того, слово, которое очень любили, я просто это ввожу эти понятия, уж без них мы не поймем ни одного египетского текста. Еще одно очень важное слово и значочек, который вы все отлично знаете, который хоть как-то каким-то боком касались Египта, это слово, глагол хепер, хепер, и от него существительная древняя форма хеперер, 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 и более поздняя форма хепри, хепри, опять же с Нового Царства. Что это означает? Это появляться, появляться, становиться. Вот этим значком обозначается хепри, это солнце, выкатывающееся из-за горизонта, появляющееся из-за ахета. Понимаете? Появляющееся из-за горизонта. Ну, вы, конечно, уже догадались, каким значком оно изображается. Это наш с вами любимый жук-скоробей. В руках, в лапах у которого, естественно, навозный шарик. Да? Вот это замечательный рисуночек. Скажем, я не великий художник египетский. Вот. Но... Вот этот значочек тысячекратно вы увидите в Египте. И это не случайно. Это самый, можно сказать, священный и сокровенный знак. Нет, жук-скоробей, жук-навозник не был богом, конечно. Но египтяне, умевшие, как некоторые наши художники, увидеть великое в малом, они каждую букашку и таракашку тоже готовы были считать замечательным символом. А жук-скоробей... Египетские жуки ведь все, как и муравьи, они все на высоких лапках, потому что песок, надо бежать, чтобы не обжигать брюшко. Вот, поэтому с длинными лапками жучок, который катит перед собой вот этот навозный шарик, который, как вы понимаете, мама отложила яички, и из него, из этого шарика потом появятся маленькие жучишки. Вот, этот жучок напоминает некоего бога, выкатывающего солнце из-за горизонта. А что, почему так важно, что появляется солнце из-за горизонта? Почему это особое божество? Да потому что это солнце вышнего небосклона. И знак Скарабея клали умершим всегда на область, на грудь в области сердца. А такое количество скарабеев во многом объясняется этим, но это было и вообще любимое украшение египетское. Его носили женщины, его изображали на разных предметах, потому что это было очень доброе пожелание. Это было пожелание воскресения. Воскресения. И оправдания на суде. Почему сердце? Да потому что сердце, опять же, будем с вами говорить об этом много потом, это знак воли. И у нас то же самое, да? Мы же говорим, добросердечный человек, злосердечный, окаменевшее сердце. Это значит, что у него воля добрая, злая, значит, он себя направляет по-разному, да? Вот. Соответственно, вкатиться в божественное и на бытие может тот, у кого сердце чистое, согласное Богу. И есть такое специальное 30-е речение книги мертвых, которое является заклинанием чистоты сердца. Свидетельством чистоты сердца. Вот оно писалось, как правило, на брюшке того скарабея, которого помещали в область сердца на мумию, на тело умершего. И вот теперь, дорогие друзья, после того, как мы с вами все это узнали, я, пожалуй, вам прочту несколько текстов, 1-2 текста, которые позволят вам почувствовать вот эти египетские вещи.
А может, английское слово happy может быть связано с этим?
Нет. Слишком далекая ассоциация. Это совпадение. Значит, сначала я хочу вам прочесть древний текст, текст первого переходного периода, текст, который начертан в гробнице царя Антефа. Возможно, хотя не было, было несколько царей Антефов гераклеопольских, возможно, того самого, который был папой царевича Мерикара, которому он писал поучения, о которых я вам уже рассказывал. Вот. Пока еще вам не все будет понятно, но вы почувствуете уже вот этот вот дух египетского слова. Значит, это первый переходный период. Это примерно 2200 год до Рождества Христова. Сын Ра. Хорошее, да, сразу начало. Сын Ра, Антеф, дающий приношение великому, меру хлеба и пива, меру рыбы и птицы, меру одежд, меру всех добрых вещей, почитаемому с Ра, дающему свет вечерний, почитаемому с Хатхор. Хатхор – это дом гора, буквально, но одновременно женское божество, кормящий грудью в ночи, глаголит он: «Шествуй, отец мой Ра, пока ты призовешь меня. Пребывай в горних, донде же ты призовешь меня». Текст из гробницы, да? «Повели ночи и тем, кто в ней, дабы был я среди славящих тебя». Тех, о Ра, которые возносят молитвы тебе при восходе твоем. Тех, кто оплакивают тебя при захождении твоем. Когда ночь принимает меня в объятия свои и сковывает меня смертная тьма. То есть, понимаете, ночь и смерть, они здесь синонимичны. Повели, о Ра, дабы шествие мое с тобой не прекращалось. Ибо я представитель твой. Царь, да? Я представитель твой с той поры, как соделал ты меня владыкой жизни. Неб-Ан, один из царских титулов. Соделал тем, кто не умрет. Повели сумраку, дабы простер он покров свой над нами. Повели утру, дабы простерло оно покров свой над нами. Ибо тот я, кто должен сосать молоко груди утром, кажется как странным. Царь, уже не молодой человек, какое млеко груди утро. Младенцы, да, мамы просыпаются до света, спать хотят, а кормят грудью своих деток, да. Вот, а тут при чем тут? Так, дорогие друзья, Хатхор, дом Вышнего, не случайно изображается в виде богини, женщины. Питание молоком богини – образ божественной жизни. Образ божественной жизни. Он вкушает эту божественную пищу. Поэтому утром, при утро – это образ воскресения. Когда воскрес Господь? На рассвете, да? Вот. И утро – это образ воскресения, и он вкушает уже божественную пищу, сосет божественное молоко из божественной груди. Это универсальный образ. Потом мы в Египте встретим 1000 раз, а не только в Египте. Вот. «Ибо тот я, кто должен сосать млеко груди утром, тот я, кому должно, кому надо дать грудь в сумраке», то есть кого надо кормить в сумраке, «буду я трапезничать в ночи, и буду я жить жизнью отца моего Ра». Опять же, Ра, солнце, именуется отцом, «который не страшится властителей, силищихся отвернуть сосцы». Мы видим, что не все так просто, что Египет знал, что есть какие-то властители, которые стремятся лишить этой божественной пищи человека и, соответственно, лишить вообще божественной жизни. Но Ра не позволит этого, и он не страшится этих властителей. «Защита моя, красный жар твоего ока». Запомним на будущее, что око – это творящее, это то, что творит бытие в Египте. «Обрети меня во время прохождения твоего». Вот этот замечательный текст, который, конечно, не так прост, но смысл, как вы видите, его – это мольба царя о божественном бытии после смерти. А вот уже папирус Анастасии II – это «Среднее царство», прекрасный литературный текст, и это уже молитва живого. «Приди ко мне, о Рагорахти, водительствуй мною, ты тот, кто творит, и нет никого творящего без тебя, чтобы ты не был с ним. Приходи ко мне, о полнота, каждый день, ты царствующий Бог. Сердце мое простирается к Иуну». Иуну – это Гелиополь, рядом с нынешним Каиром, место почитания Бога в образе солнца. Поэтому греки его назвали Гелиополис, солнечный город. Да? «Сердце мое простирается к Иуну, и сердце мое в ликовании, дыхание мое радостно. Каждодневные молитвы мои, прошения мои и ночные поклонения мои услышаны тобою». Теперь вы понимаете, что такое ноктюрны, ночные молитвы, да? Это же, почему так приветствуется в аскетике ночная молитва? Не потому, что, как говорят, тихо, никто не мешает, по мобильному телефону не звонят, а потому, что это образ смерти, что мы как бы умерли. Ночью мы мертвы, а мы не умерли. Мы молимся тебе, мы не спим, как мертвые, не лежим, как мертвые, мы молимся тебе. Отсюда сила ночной молитвы, как победа над смертью. Итак, «каждодневные молитвы мои, прошения мои и ночные поклонения мои услышаны тобою. Не прекращаются прошения в устах моих, и сегодня ты внял им. Ты один и единственный, о Рагорахти. Нет никого иного подобного тебе, оберегающего миллионы, спасающего сотни тысяч». Образ тоже очень характерный. Можно сказать, всех оберегающего, ну а спасающего тех, кто выбрал благо, да? То есть их меньше, чем людей. «Защитник того, кто взывает к тебе, о Господь Иуну, не отвергни меня за множество прегрешений моих. Ибо тот я, кто не ведает себя, безрассудный я человек, провожу я день, следуя желаниям рта моего, как корова, водимая травой. Но когда провожу я в молитвословии вечер свой, возвращается мир душе моей». Это где-то 1700 год до Рождества Христова. Вы представляете, какая поэтика, какая мощная красота во всем этом месте. Вот, дорогие друзья, мы коснулись с вами первого из имен и образов Бога в Египте. Но это, разумеется, еще далеко не все. Потому что так же, как Моисей был научен всей премудрости египетской и был силен в силах, в словах и делах, так же, надеюсь, и я вас научу премудрости египетской, чтобы вы были сильны в словах и делах. Итак, помолимся. Что? Конечно, потому что псалмы Давидова оттуда. Вся поэтика египетская, конечно.
Достойно всякого истину, блажите Богородицу, пресноблаженную и преднепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога слава родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи. Разумеется, я угадывал в египетских формулах формулы псалмов. Конечно же. Угадывал, но они есть.
А вот современные египтяне, которые мусульмане, они тоже себя считают наследниками этой культуры?
Ну, кто считает, кто считает. Ну,
почему? Они совсем другие.
Ну, как же.
Ислам совсем другие.
Ой, нет. Ну, они считают себя не в смысле веры, а в смысле происхождения, культуры. Там есть рад, там братья-мусульмане не считают. Они считают все это темным.
Спасибо большое.
Вам понравилось?
Ну, у нас колда легкая такая, просто правда.